Радио «Спутник» продолжает свою работу. Мы приветствуем наших слушателей. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И вот как-то, увы, часто стали приходить сообщения о деятельности спецслужб. В последнее время и недели не проходит, чтобы не было отчета о задержании потенциального террориста, о предотвращении теракта или, увы, о том, что что-то действительно происходит.
Буквально на этой неделе рассказывали о нейтрализации угрозы в столице, и особенно пугает, когда читаешь, как много оружия может собрать даже один человек.
Порой целые арсеналы, причем там оружие, ну, такое нетривиальное, вроде бы что-то привычно воспринимается, там автоматы, пистолеты, а когда бутылки с зажигательной смесью, какие-нибудь гранаты, то есть вот оружие массового поражения становится действительно страшно потом еще и на улицу выходить. И поэтому вдвойне примечательна сегодняшняя дата, 29 июля 1974 года. Приказом председателя КГБ СССР Андропова было создано первое в истории нашей страны антитеррористическое спецподразделение «Альфа». Управление А, подведомственное сейчас ФСБ.
Тогда решение было обусловлено возрастающей угрозой терроризма, ростом экстремистских настроений, которые, увы, никуда не делись. Сегодняшние реалии еще и добавляют новые вызовы. Мы уже давно привыкли к тому, что терроризм стал международным. Ну а рост доступности интернета сделал распространение экстремистских идей намного более простым процессом.
Если раньше группа радикально мыслящих, потенциальных боевиков была вынуждена или держаться вместе, или же держать связь как-то с помощью традиционных средств, которые, наверное, проконтролировали попроще, сегодня достаточно скачать приложение в телефон, и фактически человек может уже являться ячейкой международной организации. И если говорить о страхе, то пугает, что переносчиком таких идей становятся уже по факту, казалось бы, развлекательные или информационно-развлекательные ресурсы вроде ВКонтакте, Телеграма, ТикТока. Я вот перечислил не только вот эти, безусловно, вот эти приложения, чтобы как-то в их направлении показать пальцем, просто вот самые такие из относительно свежих сообщений, они так или иначе связаны именно с такими, с этим приложениями.
Ну, вроде бы и посмеивались все над не слишком умелой борьбой с Телеграмом Роскомнадзора, но каждый раз, когда приходит сообщение о задержании или теракте, думаешь об этом иначе. И мысль о том, что действовал Роскомнадзор неуклюже, вроде бы, но зерно истины все-таки в действиях есть.
Ну, а Альфа, управление, это руки, мускулы, это мозги специальных операций и мероприятий, которые, увы, приходится периодически проводить. Это освобождение заложников, задержание агентов иностранных спецслужб, нейтрализация активных лидеров экстремистских организаций. Есть и другие задачи наверняка, о которых мы можем только догадываться, поскольку работа подразделения имеет и секретный характер, и за этими секретами охотятся, а иногда напрямую обращаются официально и заграничные коллеги из США, Германии, Израиля.
Всегда в этом плане интересно, как сотрудники спецподразделения смотрят фильмы на такую тематику, когда можно и сравнить с тем, что есть на самом деле, или наоборот, обидеться за некоторое отображение некорректная действительность.
Я вот иногда на такие подборочки натыкаюсь, которые сделаны относительно фильмов, которые сняты по мотивам реальных событий. Мол, как оно было на самом деле и как оно было показано в фильме. Понятно, что где-то режиссер, продюсеры пытаются каким-то образом что-то добавить или усилить эффект, а с другой стороны, это же какое-то действительно, как ты сказал, некорректное отображение. И зачем додумывать, учитывая, что жизнь в этом смысле лучший сценарист, даже если это самый страшный сценарий, и от этого никуда не деться. Ну, а я могу предположить, что относятся нейтрально, хотя обязательно мы об этом спросим сейчас в этом часе. А почему нейтрально? Потому что кандидатам в Альфу были всегда особенные требования, высокие требования. Отбирали лучших не только в физическом и боевом плане, но и в психологическом. Это самые устойчивые и невозмутимые люди должны быть.
Этого очень не хватало в первые годы работы спецподразделения, когда только нарабатывались новые методы ведения борьбы, продумывалась новая тактика, и все это не раз выручало и бойцов спецподразделения, и, конечно же, тех, кто подал заложники.
Вот именно этот момент, кстати, всегда отдельно подчеркивается. Работа Альфа ведется так, чтобы заложники не пострадали, и все решения принимаются, исходя из этого главного принципа. А к нашей беседе подключается почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора Альфа, член Общественной палаты России Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, во-первых, сначала разрешите поздравить вас, конечно, с этой значимой датой, с этим весом, с этой вехой. Очередной год прошел, и славное прошлое, и славное настоящее. Хочется пожелать славного будущего. Сергей Алексеевич, если не секрет, если не нарушит никакую тайну, а есть какой-нибудь особый ритуал вот в день рождения, если о нем, конечно, можно же рассказывать?
Вы знаете, я не знаю, как ритуал, есть традиции, которые мы поддерживаемся уже 46 лет, как вы правильно отметили. И для нас, вот тех, кто служил в подразделении «Альф», это, наверное, как мы говорим, уже так как Нет, это группа крови. То есть какой человек бы к нам ни пришел, офицер, если он служил в нашем подразделении, потом куда бы он ни уходил по различным причинам, вот это альфовское братство или альфовское... Это такая закалка, она остается у него на всю жизнь. И вот это наше отношение друг к другу, наверное, позволяет нам говорить то, что мы вот всегда вместе, и где бы что-то ни произошло, мы всегда приходим друг другу на помощь. Поэтому для нас это важно, именно отношение офицеров нашего подразделения ко всем, кто служит, и к тем, кто уволился, и ветеранам.
Сергей Алексеевич, многие ли приживаются там новички, да, которые приходят в подразделение?
Вы знаете, на самом деле, конечно, правильно попасть в подразделение очень сложно, но в основном идет очень серьезный отбор, особенно сейчас, потому что наши кадровики стараются из всех силовых блоков, из всех училищ ВДВ подбирать заранее кандидатов и с ними работать на протяжении всего периода службы. Но, к сожалению, не всегда бывает, что этот кандидат может оказаться достойным. Просто даже на моей памяти мы отобрали очень хорошего офицера, спортсмена великолепного, как говорится, который способен был служить, и мы думали, что он будет служить. А когда стали проходить военно-десантную подготовку, ну, прямо сказать, что офицер струсил, и зашли с ним на второй круг, и со второго круга он не прыгнул. То есть страх пересилил его, как говорится, человеческое желание служить в этом подразделении. К сожалению, мы его отчислили. Так что говорить о том, что все 100%, кого отобрали, тут же попадают автоматически в подразделение, нет, этого не бывает.
Вот это как раз к разговору о психологической устойчивости. Мы вкратце об этом буквально так намекнули. Сергей Алексеевич подробнее рассказал. Сергей Алексеевич, а вот такой момент, что сейчас работа спецслужб становится намного заметнее. Выходит больше сюжетов. Телевидение рассказывает, на радио рассказывает, в новостях пишут. Значительное число сайтов, которые публикуют истории, которые действительно произошли. Или вроде бы так вот произошли. То есть где-то что-то вот дополняется, добавляется, додумывается. Это сказывается на работе? Как вот вы такое информационное попадание в информационное поле оцениваете, и насколько это влияет на работу?
Ну, для нас бы было приятнее, если бы нас вообще не упоминали. Почему? Потому что чем меньше нас упоминают, значит, у нас в стране все спокойно, и наши ребята-офицеры не рискуют своими жизнями. Но, к сожалению, вы видите, что творится в мире, и то, что творится вообще с проблемами терроризма и с бандитизмом, и все остальное, тот негатив, который сейчас именно вооруженный. А если брать нашу ситуацию, которая сейчас у нас с Украиной, где вообще огромное количество неучтенного оружия, которое переходит и как бы из рук в руки, естественно, переходит через наши границы, то для нас эта проблема, конечно, очень серьезная. А то, что кто-то что-то приукрашивает, ну, возможно, это для них это пиар, но для нас, поверьте, наша служба, она и так до того опасна, что там уже никаких приукрашиваний, ей просто нет никакой необходимости.
А в этом смысле какое-нибудь особое отношение есть, допустим, к фильмам, причем не обязательно документальным, потому что это же в какой-то мере, ну, воспевание плохое слово, но это дань уважения каким-то тем или иным поступкам, тем или иным операциям, когда действительно спасаются люди, когда, возможно, меняется ход истории. Вот к этим моментам есть какое-то дополнение? Потому что и по операциям в Советском Союзе, в нашей стране, есть несколько фильмов, где так или иначе тоже, ну, немножечко добавлены некоторые элементы, некоторые убраны, но тем не менее они есть, они напоминают и молодому поколению, которое растет и которое не знает, возможно, не застало вот тех реалий. Это прекрасный способ изначально узнать историю.
Ну, по крайней мере, я с вами соглашусь, это совершенно верно. Все хотят, как бы, знать о подразделении как можно больше. Ну, имидж Альфа, наверное, и так до того высок, что иногда мы смотрим фильмы и... когда даже в сценарии входит, что для него высший там знак качества, он служил в группе А или в группе Альфа. То есть это показатель того, что этим гордятся, этим славятся, и эта гордость, естественно, нам очень приятна.
Сергей Алексеевич, вот вы уже перечислили некоторые моменты, над которыми сегодня ведется которым уделяется пристальное внимание, в направлении которого ведется работа. Есть какой-нибудь сейчас вот самый важный вызов, самая важная задача на данный момент, о которой, естественно, можно говорить, опять же, я вот это упоминаю момент, не нарушая каких-то тайн?
Ну, вы знаете, наверное, в любом случае самое главное — это сделать так, чтобы наши офицеры, влетая в командировки, все-таки все оставались живы. Но, к сожалению, ситуация в мире и в нашей стране говорит о том, что рисковать им приходится каждый день. И для нас это очень волнительно. Поэтому главное – это подготовка. Как только молодые офицеры прибывают в подразделение, с ними проводится большая подготовительная работа, чтобы они были действительно готовы к этим ситуациям. И, ну, все знают, что для того, чтобы подготовить, как говорится, нашего офицера к всем ситуациям, это нужно не менее 5-6 лет. Представляете, о каком промежутке времени мы говорим и как сил готовится это, за это время.
Сергей Алексеевич, вы наверняка следите за работой иностранных коллег, иностранных спецслужб. Можно ли делать какие-то сравнения? Ну, общаетесь, да, у кого-то какие-то, может быть, новые технологии в борьбе с терроризмом появляются, или еще какие-то новые приемы и так далее?
По крайней мере, пока, когда мы начинали в далеком 1974 году, там, то да, уже, как мы говорили, у стран главного противника были такие подразделения, и мы что-то через наше первое главное управление, раньше называлось, получали информацию, получали какие-то посылы, как и они готовились, и мы тоже, ну, как бы, по этим лекалам делали. То сейчас наше подразделение является, ну, не буду хвалиться, но одной из ведущих, потому что те соревнования, в которых участвуют наши офицеры, у нас не было такого случая, чтобы мы не были ниже призовых мест. Так что это показатель не только подготовки, а показатель того, что в мире мы являемся тем подразделением, с которого, наверное, необходимо брать пример.
А в этом смысле это этично или возможно вот как-то оценить работу заграничных коллег просто периодически по телевидению? Ну вот не дали, как на прошлой неделе, сразу два случая из Украины, о которых вы чуть выше упомянули. Насколько здесь можно оценить, ну как это сказать, готовность, профессионализм, скорость, оперативность или наоборот какая-нибудь дополнительный, может быть, излишний эффект?
Ну, мне трудно, я уже давал комментарий по Украине, я от своих слов не отказываюсь, я думаю, что то, что случилось в Луцке, это не плюс для спецслужб Украины, и думаю, что практически все комментаторы это отметили. Это первое. А второе, не хочу скрывать, на сегодняшний момент, мне кажется, что спецподготовка израильтян очень сильна, и они действительно находятся в верхней строчке элиты спецназа, потому что более 50 лет они, прямо говоря, будем, как говорится, в таком противостоянии с Палестиной, и их спецслужбы, они находятся на очень высоком уровне. Я думаю, что это достойно примера, о котором можно говорить и в какой-то степени учиться.
Вот мы часто слышим, что в армии израильской очень много женщин, а в спецслужбах, в спецподразделениях Израиля женщин много?
В Израиле спецслужбы женщины есть, но в любом случае я считаю, что женщина должна быть, прежде всего, женой, матерью там, и так далее. Но в то же время есть очень подготовленные девушки, женщины, которые способны нести те же нагрузки, что и мужчины. Но я бы хотел, чтобы это было только исключение, но не правило.
Сергей Алексеевич, в том числе и вот в связи с теми событиями, о которых чуть выше упомянули на Украине, отдельно хочется задать вам вопрос относительно такого момента, очень значимого, который в истории, опять же, группы «Альфа» тоже фигурирует несколько раз и очень всегда дополнительное внимание привлекает. Это переговоры, процесс переговоров, диалога с террористом. Насколько вот этому моменту уделяется внимание при подготовке? Насколько можно быть, уместно быть жестким, требователем или наоборот, в свою очередь, идти в каких моментах навстречу? Вот как этот момент прорабатывается, как он меняется с течением времени, если, опять же, меняется?
Во-первых, переговоры, некоторые говорят, вот, никаких переговоров, никаких выполнения требований. Но давайте говорить честно, что переговоры – это одно, а выполнение требований террористов – это другое. Переговоры нужны прежде. Это для того, чтобы увидеть или, по крайней мере, осознать, с кем мы имеем дело, оценить оперативную обстановку, посмотреть уровень, как бы, интеллект или его умственное развитие того террориста-бандита, с которым мы имеем дело. И после этого уже определять командиру, который находится сейчас в этой задаче, дальнейшую тактику. Переговоры, что делать спецподразделением, потому что огневое столкновение – это последняя инстанция, когда мы успеем договориться. А если мы говорим о требованиях, то, конечно, ну, во всем мире принято такое уже положение, пусть оно, может быть, и негласное, что выполнять требования террористов ни в коем случае нельзя, потому что последует очередной теракт, и опять начнется вот это бакханалия. Так что в этом случае, наверное, каждая оперативная обстановка, каждый теракт требует своих переговоров и своего решения.
Не могу тоже не спросить момент, который тоже связан. Ну и с кинофильмом тоже. Я уж прошу прощения, что этот пример привожу. Ситуация с Владикавказе несколько десятилетий, правда, уже назад произошедшая. Когда, и вот описывается достаточно красочно, когда у террориста что-то требовалось. Получил оружие, будь добр, обязательно выпусти нескольких детей, выпусти женщин. Вот этот момент, насколько важно прочувствовать, насколько он уместен требовать, чтобы террорист что-то делал?
Ну, я могу провести не только по Кавказу. Помните, была грандиозная операция Минводы, когда захватили...
Нет, операций, безусловно, много. Здесь просто действительно был, и в фильме это отражено. Да, я прошу прощения.
Если это сохраняет жизнь заложникам, то никаких денег, никаких каких-то других требований от них отказаться нельзя. Потому что жизнь заложника – это самое важное для нашего подразделения и для вообще для страны. Поэтому ничем, как говорится, вот так отвергать нельзя. Если это спасение жизни заложников, этого надо делать.
Угу. Сергей Алексеевич, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Еще раз поздравляем вас с этой значимой датой. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты России, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот некоторые моменты действительно вроде бы озвучиваешь, вроде бы слушаешь, и как-то понимаешь, что вот некоторые вещи становятся вот понятными только здесь, сейчас. Вот действительно процесс переговоров, насколько он важен, насколько значим. Но вроде бы некоторые вещи уже, ну как сказать, замылены, мол, вот с террористами переговоров вести нельзя. Действительно, сколько раз такой тезис слышишь. И вот насколько, казалось бы, простые вещи только что Сергей Гончаров сказал, а они действительно очевидны. И понять, что в голове у человека, понять, в конце концов, его умственные способности, на что он, что он может сделать, что он не может, это все вот должно проясняться, это можно прояснить вот в течение буквально 2-3 реплик. А к нашей беседе подключается Григорий Красовский, бывший американский полицейский, адвокат. Григорий Акольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Григорий Акольевич, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот перед правоохранительными органами, перед спецслужбами, сегодня, вот сегодняшнее общество, какие новые вызовы подбрасывает, какие задачи новые возникают, которые приходится изучать с нуля, где тактика, поведение, где вот набор действий, вот уж еще неизвестен, и приходится, что называется, методом проб и ошибок работать.
С точки зрения самой опасной преступности для общественности, это все-таки, конечно, остается терроризм. Терроризм, если посмотреть на средства, которые применяются, кроме взрывчатки, это все-таки и биологическое оружие, в том числе кустарного производства, и химическое оружие. Слава богу, что доступ к ядерным материалам серьезно ограничен. Они все-таки хранятся в большинстве стран, поэтому эта угроза пока еще минимальна. Если посмотреть на последние, например, ну, уже практически 30 лет, с начала 90-х, создания Российской Федерации, из прекращения существования Советского Союза, то самые громкие угрозы и операции, которые были проведены спецслужбами, в том числе подразделениями «Альфа», «Вымпел» на территории Российской Федерации, их эквиваленты за рубежом, как американский Delta Force, потом команды уже морских котиков американских, SEAL Team, в том числе шестая команда SEAL Team, SEX, то, конечно, это операции, которые связаны с терроризмом, которые преследуют серьезные политические цели и готовы проводить массовые операции, в том числе в отношении беззащитного гражданского населения, детей и так далее. То, что мы видели по захвату заложников, вот если мы смотрим, да, на Дубровке, в театре на Дубровке, это была печальная ситуация. Дальше захват больницы еще во время Первой Чеченской войны в Буденновске, тоже печальная вещь. Мы уже не говорим о захвате школы в Беслане. Все это становится актуальным, релевантным. Но с точки зрения новых угроз, большинство спецслужб выявляют очень маленькие ячейки, и в том числе террористов-одиночек. как угрозу, с которой очень тяжело справиться, особенно сегодня, благодаря глобализации, международным сообщениям, сокращением границ и, конечно, новой средством связи, как интернет. Сегодня вот террорист-одиночка, который является гражданином той страны, где он действует, как вот в Америке называют такие homegrown, то есть выращенные дома, он может получить всю необходимую информацию, даже не вступая в физический контакт с группой, к которой он примкнулся. Или если человек стал радикализован, радикализация, кстати, вот таких террористов-одиночек тоже существенная угроза в интернете, потому что люди проходят радикализацию, примыкая к разным группам в соцсетях, а это очень трудно как бы урегулировать.
Григорий Николаевич, а вот в этом направлении, если чуть-чуть, опять же, порассуждать, вот насколько активно возможно регулировать, возможно, где-то контролировать работу этих самых соцсетей, вот этих приложений, в особенности заграничных, ну, потому что мы можем говорить не только про Россию и заграничные приложения, но и про другие страны. Индия, например, вот взяла и целые там 5 десятков китайских приложений и программ заблокировала, как пример, на предмет профилактики, чтобы не перегнуть палку. Но, опять же, в этом смысле, как вы оцениваете вот это, ну, достаточно неуклюжее, но тем не менее, противостояние Роскомнадзора с Телеграмом?
По поводу Телеграма важный момент. Конечно, у правоохранительных органов и у спецслужб должна быть возможность мониторить аккаунт какого-то пользователя, абонента. Это очень важно при оперативно-розыскных мероприятиях. Потому что, как мы видим, для того, чтобы предотвращать террористические акты, если выявлена какая-то группа или какой-то подозреваемый, то приходится иногда даже в живом режиме мониторить его средства связи. И если раньше прослушать стационарный телефон в аналоговом режиме или даже сотовый телефон не было так сложно, то сейчас, с учетом всех вот инстант-мессенджеров, да, будь это Телеграма, WhatsApp, Viber, там, Сигнал и другие средства связи, то это сложнее. Если операторы этих новых глобальных мессенджеров отказываются сотрудничать с правоохранительными органами, спецслужбами в критические моменты. То есть тут же речь идет о том, что ну давайте будем что-то обсуждать в течение недели-двух. Иногда нужны данные в течение там 15 минут, полчаса, потому что все часто решается именно так. То это проблема. Так с точки зрения новой методики работы спецслужб, спецподразделений, как Альфа, Винтел и зарубежных эквивалентов в Европе, а в Северной Америке, сейчас большое, как говорят, вот, приоритет выделяется именно киберработе, в киберпространстве. Потому что на сегодняшний день недостаточно иметь людей, которые хорошо прошли хорошую физическую подготовку, хорошо экипированы с точки зрения там, оружия и так далее, оборонительных средств. Но приходится в реальном режиме вести все-таки не просто радиоразведку, а мониторить все средства связи, в том числе интернет. И если речь идет о угрозе в каком-то крупном городском центре, иметь возможность при необходимости локально какую-то связь остановить, заблокировать, получить доступ. Это сейчас актуальные вещи и показывают, насколько все сложно. А с точки зрения кибертерроризма, то эти подразделения также должны иметь способность и все необходимые средства и законодательную базу активно совместно работать с другими специализированными подразделениями, которые занимаются кибербезопасностью для предотвращения кибертерроризма, особенно в отношении инфраструктуры.
Григорий Яковлевич, в завершении у нас 1.5 минутки остается по свежим событиям, недавним событиям. Тоже хочется и ваше мнение узнать. Наверняка вы тоже высказывались, но тем не менее еще раз к этому моменту обернуться. А насколько президент страны, мэр города, представитель, общественник, политик, ведущий, известный, просто публичное лицо может в ходе какой-то антитеррористической операции исполнять требования террористов? Вот с вашей точки зрения это как можно оценить? Я имею в виду в первую очередь прошлонедельную ситуацию на Украине.
Да. Да, я прекрасно вас понимаю, с террористом, который захватил автобус в Луцке. Слава богу, что этот террорист попросил придать известности достаточно безобидный фильм о том, что мы должны защищать окружающую среду и живот. Но, может быть, именно из-за этого президент Зеленский согласился сказать, что люди, вот вы можете посмотреть такой фильм. И если бы террорист требует у главы страны или у мэра города или губернатора озвучить требования политические, серьезные, да, которые могут подвергнуть опасности и будущее поколение, потому что мы знаем, согласился один раз, то это прошло, то террористы это попробуют в следующий раз. Почему все всегда, как правило, отказываются вести, идти на уступки и удовлетворять требования террористов, когда они берут заложников?
Григорий, спасибо огромное вам за комментарий. У нас время заканчивается. Григорий Красовский в эфире «Радио Спутник» прокомментировал те новые вызовы, которые стоят перед спецслужбами, правоохранительными органами. Сегодня день рождения спецподразделения «Альфа» сегодня празднует.